Медицина — это сизифов труд. Только вот трудно представить себе сизифа, толкающего перед собой рассеянный склероз. Мы говорили сбивчиво, как два актера, подыскивающие правильные слова, глядя в пустой зал, который скоро должен был заполниться публикой. «Может, это как раз и случилось с Френкелем», — сказал я.
«Что именно?»
«Взрыв рудничного газа, слишком сильное переживание».
«Может быть».
«Да». Под слишком жестоким напором эмоций Френкель, вероятно, взял на себя роль, которую, как мне казалось, играл я сам с того момента, как узнал о беременности Жюли. Зачем вообще появляться на свет при нынешнем состоянии человечества? Возврат юношеского пыла, тем более разрушительного, чем дольше пришлось его сдерживать. И вот наш доктор принимается вырубать из розетки будущих малышей. Мартини выказывал оптимизм.
«Даже не знаю, что могло вызвать подобную перемену у такого человека, как он. Матиас Френкель по-настоящему ненавидел смерть».
Он замолчал. Потом произнес фразу, которая прозвучала как эпитафия.
«Его жизнь — это жизнь».
Одному Богу известно, как мне не хотелось слышать подобные сентенции, особенно в непосредственной близости Жюли, которую Матиас только что лишил смысла жизни. Но тут я вдруг вспомнил внезапное вторжение Клары в нашу комнату сегодня утром, после ухода Жюли и перед появлением инспектора Карега.
«Бенджамен, Бенджамен, малышу приснился ужасный кошмар».
«Успокойся, моя Кларинетта, присядь. Так что же это за кошмар?»
«Матиас!»
Сердечко Клары все еще испуганно трепетало. Малыш видел, как Матиас идет по центральному проходу кинозала «Зебры». Весь в крови, глаза лезут из орбит. Поруганная чистота, невинный мученик. Нет, не страдалец, а само воплощенное страдание. Я прекрасно знал это выражение лица Матиаса Френкеля. Именно такое, какое было у него на конференции, когда та здоровенная беременная женщина швырнула в него куском сырого мяса, влепившегося ему в грудь. Кошмарный сон малыша был вещим. Я и сейчас еще слышал плотный свист этого кровавого шматка телятины, пролетевшего у меня над головой. Это произошло как раз после того, как Матиас процитировал слова святого Фомы.
«А лучше родиться хворым и убогим, нежели не родиться вовсе».
Я все еще слышал, как она выкрикнула.
«Вот тебе твой уродец, идиот!»
Я видел взгляд Матиаса, забрызганного кровью. Матиас, который явился малышу сегодня ночью, шел прямо оттуда, из того мгновения. Он повторял мое имя на ходу.
«Он звал тебя, Бенджамен. Малыш сказал, что он звал тебя».
Кошмар. Матиас приближается, весь в крови, скрюченный ревматизмом, недобитая жертва, извиняющееся страдание, зовущий меня, меня, меня. Голос Жюли вернул меня обратно в настоящий момент.
«Это ты, Бенджамен? С кем ты говоришь?»
Мы с Марти обернулись. Придя в «Зебру», она не сказала ни слова. Ее раздели и уложили в эту большую квадратную кровать, подоткнули одеяло, как в детстве. Она не сопротивлялась. Когда все на цыпочках уходили со сцены, она задержала Сюзанну. Сюзанна тяжело и терпеливо опустилась на край постели, приготовившись слушать. Но Жюли только рассказала ей о своей встрече с Барнабе, о том, что он против показа уникального фильма. Она попросила Сюзанну собрать их коллегию киноманов сегодня же вечером.
«Придет Барнабе. Может быть, нам удастся что-нибудь решить».
И заснула. После ухода Марти она больше ничего мне не сказала. Ни о ребенке, ни о Матиасе, ни о Бертольде. Ни слова. Жюли всегда замолкает, когда зализывает свои раны. Душа в укрытии, сердце в крови, мозг в броне.
После смерти отца я за 6 месяцев не произнесла ни слова.
К сведению любителей утешителей, утешение здесь неуместно. Просто надо быть рядом. Ложись и жди. Именно это я и сделал. Я растянулся пластом рядом с ней. Она положила голову мне на плечо, и мы уснули. Проснулись мы через несколько часов в окружении устремленных на нас внимательных взглядов племени малосценов и светил кинематографа. На зов откликнулись все. от толстяка Авернона, оракула статического кадра, до Ликаидека, пламенного обличителя съемки с движения. Сидя прямо на своих стульях, расставленных по кругу, перед веревками, свисящими на них белыми снимками кровати, они смотрели на нас, не отрываясь. Похоже, будто мы проснулись в гнезде ангелов. Наша ложа возвышалась на постаменте мрака, а лучи прожекторов освещали каждого из них витражным разноцветием. Я легонько подтолкнул Жюли локтем, и вдруг, словно по моему сигналу, забрюзжали колесики подъемного механизма, и тюль стал волнами подниматься, открывая кровать. Конус света, сверкая тучами блесток, накрыл нас колпаком. Постановка Жереми. Жюли села на постели, вся в белом до кончиков пальцев. На ней была ночная рубашка Сюзанны. Ее огненная грива, сияющая под струями этого искрящегося дождя, и округлость тяжелых грудей, ясно обрисовывавшихся тканью сорочки, прильнувшей к влажному от пота телу, несколько оживили неподвижную тишину.